наши беседы на тему молитв Господа Чайтани Шикшаштакам. Сегодня шлока номер 4, и, может быть, мы 5-ю тоже. Тут у нас так немножко растянуто получается. Итак, вместе пропоем 4-й стих. Надханам наджанам насундарим калитам ваджагадиша камайе мама джанмани джанманишвари бхаватат бхактир ахайту китвай. Пословный перевод. На – нет. Дханам – богатство. На – нет. Джанам – последователи. На – нет. Сундарим – прекрасная женщина. Кавитам – кармическая деятельность, описанная цветистым языком. Ва – или Джагадиша – о Господь Вселенной. Хамае – я желаю. Мама – мое. Джанмани – рождение, джанмани – зарождение. Ишварей – верховной личности Бога. Бхаватат – пусть будет. Бхакти – преданное служение. Агайтуки – без мотивов, твои, тебе. И перевод. Тоже немножко отличается от того, к которому мы привыкли. «О Господь Вселенной! Я не желаю материального богатства, материалистических последователей, прекрасной жены или кармической деятельности, описанной цветистым языком. Все, что я хочу, это немотивированное служение тебе, жизнь за жизнью». Итак, в предыдущем стихе говорилось о настроении, в котором преданные должны повторять святое имя. Четыре вещи. Смирение притоптанной травы, терпеливее дерева, всегда готов оказать почтение другим и не ждет почтения в свой собственный адрес. Четыре вещи необходимо развить в себе для того, чтобы легко было киртане садхари, всегда воспевать святое имя. Четыре вещи. И мы говорили о том, что есть препятствия определенные, почему не получается вот эти четыре качества развития человека, и почему нелегко ему воспевать всегда святое имя Господа. Вот здесь Господь Чайтани начинает уже более подробно говорить о причинах, которые мешают живому существу, что за причины в сердце, к чему мы, собственно говоря, стремимся. Он отрицает эти вещи. Надханам, наджанам, насундарим, кавитам, ваджагадиша, камая. И вот здесь Бхактивинод Хакур, Бхактивинода Сарасвати дают такой комментарий, что пока любовная преданность Кришне не освободится от примесей кармы, гьяны, йоги, высшая ступень преданного служения Утама Бхакти не проявится. Они говорят, что все останется просто тенью преданности. Это называется термином бхакти-абхаса. Бхакти-абхаса. Абхаса означает тень. Просто тень преданности. Тень обозначает, что это что-то напоминает реальность по форме. Тень по форме похожа на реальность. Но нет глубины и нет содержания. Понятное сравнение, да? То есть тело мое обладает объемом, каким-то содержанием, много разных качеств. Но если мое тело отбрасывает тень, то тень, по контурам можно догадаться, что это я. Но там нет глубины и там нет сути, субстанции, содержания. Точно так же бхакти – это очень глубокая деятельность. Это очень глубокая деятельность, которая захватывает все наше содержание, всю нашу суть вообще, полностью, все наше существование охватывает. Но если мы не можем погрузиться полностью в эту деятельность вследствие того, что привязаны к каким-то вот поверхностным материальным вещам, которые здесь перечисляет Господь Чайтанья, то преданное служение наше остается по своему качеству бхакти-абхаса, тень бхакти. То есть что-то похожее на бхакти, но лишенное глубины и истинной сути. И почему это так? Вот потому что есть препятствия определенные. Зачем-то мы пришли в этот мир, и мы не хотим это бросить. Мы хотим и то, и все. Мы хотим, разума нам, в общем-то, хватило понять, что нужно служить Кришне. Но также нам жалко выпускать материальное. Потому что пока еще духовный вкус может быть не развит у живого существа. Я наблюдал, как в этом году обезьяна одна во Вриндаване, я ей там кидал куски папайи, кормил, они там жили. Непонятно, где они живут, но там вашими у нас столовываются там они все. Да, остатки там всякие почитали. И вот, когда я кинул несколько кусков этой папайи, одна такая большая обезьяна схватила, значит, один кусок и стала его есть, а второй оказался рядом, она просто лапой его прижала. Вот. И другие там какие-то поползновения делали, чтобы у нее отобрать, но она так одной, так сказать, половинкой своей пасти так скалила зубы, чтобы они, так сказать, чтобы было страшно, а другой там жевала так вот и смотрела по сторонам. То есть ее наслаждение было несколько отравлено, поскольку другие пуруши, другие наслаждающиеся тоже претендовали на какую-то долю наслаждений. И вот она и то хотела. Вот, одно жевало и другое придерживало на всякий случай. Точно так же мы можем на начальном этапе как бы метаться, да? Не утвердиться в своем выборе. Разума может хватить на то, что надо двигаться к Кришне. Но с другой стороны мы еще так придерживаем лапой какие-то надежды, да? Материальные. На всякий случай пусть будет, авось пригодится. Да? Если вдруг как бы не выйдет из меня преданного, но хоть что-то будет, так сказать, в этом материальном мире, да? Про запас, что называется, сохранить надо. И внешне, может быть, этого и не видно, но внутри может сохраняться надежда, да? На эти все вещи. Дханам, джанам, сундарим, кавитам. Это может быть. И вот именно это и лишает бхакти преданное служение глубины настоящей. То есть пока еще не развиваем полностью преданного служения. Но мы не должны отчаиваться в связи с тем, что могут быть какие-то материальные желания. Потому что сам процесс преданного служения, даже если он еще не развитый, исходит из души. Сама по себе вера, маленькая вера, шрадха, которая у нас есть, которая приводит нас на путь преданного служения, исходит из души. Все остальные препятствия исходят из ума и тела. И в этом их слабость. Наша духовная вера слаба, но она исходит из вечного источника. В то время как препятствия могут быть сильны, но они исходят из временного источника. И поэтому, если мы продолжаем оставаться на пути преданного служения, несмотря на какие препятствия, то вот эта духовная энергия, энергия какой-то, может быть, совсем слабой, какой-то отраженной любви к Богу, какой-то бхакти, да, пусть даже еще как тень это бхакти, с течением времени все-таки уничтожит эти временные препятствия. Потому что эти препятствия исходят из природы ума и тела, то есть материальных субстанций, не присущих душе, отличных от души. Поэтому, хотя они внешне сильны, они исходят из временного источника. В то время как духовная сила наша сейчас может быть скрыта, она пока может быть слаба, но она исходит из вечного источника, из души. И в этом сила, да, в этом предпочтение духовной энергии. Потому что вера и любовь к Богу принадлежат к высшей энергии. Это высшая духовная энергия, которая по своей природе сильнее, чем материальная энергия. И духовный процесс освобождает постепенно душу, сознание от этих примесей, которые возникают в связи с тем, что сознание смешивается с материальной средой, с материальной атмосферой. В этом сила процесса. Обычно люди в своих молитвах, даже религиозные люди, как правило, уровня канишха адхикари, то есть новички в духовной жизни, которые приходят на религиозный путь, как правило, ради того, чтобы решить свои проблемы или спастись от бед, как правило, они именно просят этих вещей. Они просят богатства, просят славы последователей, просят мирской любви, просят какого-то материального убежища, не понимая, что в действительности эти вещи являются препятствием на пути духовного прогресса. То есть, если мы рассмотрим мотивы, по которым люди, как правило, обращаются к Богу, то увидим, что это как раз есть эти мотивы «тханам джанам сундарим» – богатство, слава, мирская любовь. Это, как правило, то, ради чего обращаются к Богу. Но здесь Господь Чайтанья обращается к Кришне, наоборот, для того, чтобы он убрал из его сердца эти вещи. Иногда спрашивают люди нас, чем вы отличаетесь от других конфессий, разных течений и так далее. Если вы хотите ответить коротко, то можно сказать мотивами. Для чего? Да? Для чего обычно люди к Богу обращаются? Они могут сказать, и вы обращаетесь к Богу, и другие обращаются, такие там протестанты, православные, там католики, кто только не обращается к Богу, и вы обращаетесь. В чем разница? Разница в том, зачем обращаемся, да? Что мы хотим от Бога. Кто-то хочет, чтобы Господь загрузил нас материей. Да? Вчера немножко во время этой лекции праздничной я коснулся этой идеи о том, что считается благом для человека сейчас, в Кали-Югу, что принято считать благом. И мы как бы пытались проанализировать, что благоприятными условиями, да, для человека являются условия, где есть прогресс материальный. Это называется, как там, национальный доход на душу населения, да? То есть на душу этого населения нужно навалить определенный доход, да? То есть вот благо определенное, да, там в форме денег, национальных богатств, все это на душу. И чем больше на душе вот этих вот материальных вещей, тем больше блага, понимаете? Национальный доход на душу населения, да? Вот это. То есть чем больше материи на душу, тем лучше душе, так считается. И некоторые даже как бы к Богу обращаются с этой самой целью, да, больше нам, пожалуйста, на душу населения навали этих благ, чтобы мы в этих благах здесь наслаждались, да. Но здесь мы видим, что мотив совершенно иной, абсолютно. Он говорит, пожалуйста, убери эти блага, так называемые материальные, потому что именно эти блага материальные мешают мне пережить высший вкус, по-настоящему стать счастливыми. Поэтому, если мы хотим коротко сказать, чем мы отличаемся от других, можно сказать, мотивами, то есть целями. Для чего? Что мы хотим от Бога? Потому что, если искренне обращаться к Богу, то фактически обозначает, что мы должны покончить с этим материальным. Даже в христианской традиции сказано, например, если мы почитаем Нагорную проповедь Христа, там в действительности ужасные вещи говорят с точки зрения там, вот, как бы, любви к тому же ближнему и так далее, если уж говорить так. Да? Там говорится, что любовь к миру есть вражда против Бога. Понимаете? Любовь к миру есть вражда против Бога. И любой, кто любит отца и мать больше, чем меня, да, тот враг мой на самом деле. Там ужасные вещи сказаны в этой Нагорной проповеди, если внимательно ее почитать. То есть о полном отречении сказано, о полном отречении от материального мира. Обычно люди не замечают этих вещей. Никто не против, конечно, там любви к ближнему и так далее, но в духовном свете, в понимании того, что все мы ближние на духовном уровне мы все ближние. Так вот, здесь очень важно как раз разобраться с этими мотивами. Что же это такое? И Господь Чайтанья Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что вот эти вещи, дханам, джанам, сундарим, кавитам, обычно о слове кавитам мы не говорим, здесь мы поговорим об этом, это то, что мешает развитию преданного служения. Поэтому, когда он говорит, не хочу всех этих вещей, нужно понимать, что не просто как бы он не любит, да, к какому-то богатству, он как-то плохо относится или еще к чему-то. В конце концов, Рупа Госвами сказал, что богатство, не богатство, суть не в этом. Юкта вайраги, нужно все использовать. Все можно использовать, и богатство, и последователи там, и красавиц всех этих, сундарим, кого угодно можно использовать в преданном служении. Но почему-то здесь Господь Чайтанья говорит, что не хочу, не надо. Вот. Потому что, как правило, как люди не могут этим пользоваться. Да? Сначала нужно очиститься от этого, стать чистым, да, от самих мотивов. А потом, когда человек будет чистым, тогда Господь уже даст то, что необходимо, и человек может это правильно использовать. Итак, что такое обозначает ганам? Когда мы говорим богатство, в нашем понимании это сразу какие-нибудь там, не знаю, видеомагнитофоны, какие-нибудь дома, там, машины, богатство, да, вот такое все, какие-нибудь ковры, там, шикарные квартиры, когда мы говорим богатство, да, или там какие-нибудь доллары, там, или золото в слитках, вот это дханам, да, представляется. А в действительности под словом дханам в данном стихе является богатство, накопленное благочестивым образом, да, вследствие исполнения дхармы. И какие богатства могут быть по-настоящему? Знания, да? Рождение в благочестивой семье, внешняя красота, какой-то достаток, да? Почет. Вот это настоящее богатство. Не просто вещи. Мы обычно мыслим о богатствах, таких вот кондовых, таких вот деревянных категориях богатства, да? Вот, но ведические представления о богатстве более тонкие богатства, достояние, дханам. Итак, это то, что накоплено благочестивой деятельностью дхармы. Джанам здесь относится буквально к жене, детям, сыновьям, слугам, подчиненным, друзьям и родственникам. Джанам. Джана буквально означает «люди». Да? Не хочу говорить никаких людей вокруг меня. Да? Не то, чтобы он в пустыне не хотел бы жить. Да? А джана обозначает то, те, кто как-то, так сказать, следует за нами, те, кто как-то связаны с нами, зависимы от нас. Потому что отношения с людьми в этом мире запутывают нас. Запутывают. Мы развиваем симпатии не к тому, кому надо, да? Запутываемся в этих отношениях, симпатии, антипатии, обязанности какие-то. И в конце концов, вместо того, чтобы развивать отношения с Кришной, живое существо просто как рыба в сети. Знаете, вот сеть, когда поймали, она там трепыхается, не может выпутаться никак. Точно так же и этот материальный мир – это просто сеть. Гуны так переплетаются, такая сеть, что живые существа просто как рыбы, пойманные в сеть, никак не могут вырваться. Поэтому последователи, все эти джанам, все зависимые от нас, для человека, идущего по духовному пути, это не всегда благоприятное общение, потому что они впутывают нас в материальное существование. Далее, вот интересная такая трактовка, раньше мы этого не слышали. Теперь Бхактивинод Тхакур разбирает не просто там сундарим, а он говорит сундарим кавитам. И переводится это довольно интересно. Сундарим, сундарим обозначает красивый буквально, да? Сундарим кавитам, кави это обозначает поэт или поэзия. Сундарим кавитам обозначает витиеватая поэзия вет. То есть, когда мы, например, говорим, там, переводим стихи Шикшаштаки, не желаю там прекрасных женщин там, и так далее. А если женщина читает Шикшаштаку, ей как переводить? То же самое. Ну? То есть, фактически, более, может быть, правильно это будет перевести «не желаю мирской любви». Ну, хотя, конечно, Господь Чайтанья, он, ну, в своем теле, как это говорил, да, вот как преданный, да, мужчина, он не говорил, не желаю прекрасной женщины. Но если преданная женщина, Шикшаштаку учит, для нее, в принципе, в общем-то, как-то это может быть не так актуально, да. Вот, поэтому для нее должно быть ясное понимание, что речь идет о мирской любви. Один пол, другой пол, вот это само понятие. А сундарим кавитам в действительности переводится как витиеватая поэзия вет, то есть изящная, красивая поэзия вет. Почему так говорит здесь Господь Чайтанья? Потому что, опять же, ведическая литература запутывает человека. Сегодня утром я коротко сказал о том, какая она обширная, какие подразделения, что есть самхиты, есть брахманы, раньяки, упанишады. И все это, в общем-то, как бы говорит об одном и том же, немножко с разными акцентами всему свое время, там сначала одно, потом другое, потом третье. Вот. Но вообще в этом океане ведической литературы можно просто потонуть. И Кришна тоже в Бхагавад-гите говорит, когда цветистый язык вет не будет больше смущать тебя, да, Вот тогда достигнешь самоосознания. С одной стороны, веды предназначены для возвышения человека. С другой стороны, веды обещают такие всякие пряники, там эти райские планеты, такие вообще там всякие чудеса и так далее, что это в действительности отвлекает живое существо. Сваргалока, все эти райские наслаждения, это, конечно, может быть лучше, чем жизнь в аду и так далее. Но на самом деле, это просто-напросто заплетает мозги живому существу. Чувство наслаждения этих же райских планетах просто-напросто опьяняет живое существо. Есть такой храм в Южной Индии, храм Вишну, который очень оригинально построен. Там внешний барельеф этого храма выглядит так, что, так сказать, везде там всякие как бы эротические картины, такие вот лепные такие всякие там изображения, там всяких любовных сцен, очень так все откровенно. И все это внешний барельеф. Пожалуйста, смотрите, не скрыто. Индия, такая страна культуры, да? И это храм Вишну. И люди, подходя туда, смотрят туда, и когда они видят все эти картины, они забывают о Вишну. Все, они не могут войти в храм Вишну. Потому что их сознание полностью увлечено всеми этими картинами мирской любви. И с таким сознанием они поворачиваются и уходят обратно. Все. Не могут войти в храм Вишну. Точно так же все эти райские планеты, это очень хорошо, это очень привлекательно. Это не греховное счастье. Это честным трудом заработанное счастье. Да? Это кармаканди. Здесь совершает аскезы, да? Он здесь ограничивает свои чувства, да? Потому что он понимает, что эта планета Мритюлока, какое здесь наслаждение, да? Здесь там, чтобы там одну жену поддержать, там вообще работать как молотилка нужно, да? И столько проблем там, и вообще, господи, какая тут вообще любовь там, ну, все такое там, как бы, и запахи, и вкусы, и нравы, и воспитание здесь, извините. Вот, а на райских планетах апсары там за полкилометра такие ароматы уже от ее тела идут, да? Что там пьянеть начинает этот гандхарв, да, который только ее унюхал, эту апсару там, за полкилометра. Здесь человек, как говорится, день не помоется, уже такие запахи, что стоишь рядом и сознание теряешь, да? Вот, а там совсем все по-другому. Поэтому настоящие кармаканди жертвуют здесь своим чувственным наслаждением для того, чтобы там, в этих божественных садах Индры, по-настоящему наслаждаться заработанным счастьем. Не нужно беспокоиться там о каких-то последствиях, да, своих наслаждений, там, думать о том, там, что там будет, какие последствия моей деятельности. Сказано, что на райских планетах беременность наступает один раз в конце жизни, и то там быстро так раз, и это живое существо там появляется. Никаких проблем, занимайся сексом сколько хочешь, вообще никаких проблем не существует. И никаких грехов вообще, никаких реакций за это не будет. Никаких вообще. Вот это для материалиста мечта. Понимаете? Но для этого нужно здесь аскезы совершать. Здесь, да? На этой планете, чтобы попасть туда, на Сваргалоку. Так поступают настоящие карми. Настоящие ведические карми, сейчас таких не водится, которые совершают эти все ритуалы кармаканды. И это лучше, может быть, чем просто какая-то свинская жизнь, да, на этой планете, там, как люди там тянут лямку там, на заводе там, и все прочее, там, живут как животные фактически. Но этот цветистый язык вед, который вдохновляет на чувственное наслаждение, в действительности просто затуманивает мозги человека. И поэтому, когда Вьясадев записал всю эту ведическую литературу и сидел там, горевал, не мог понять, в чем же дело, Нарада Муни сказал ему: «Мой дорогой Прабху, ты просто именем религии прикрыл чувственное наслаждение и поощрил таким образом тенденцию к чувственному наслаждению, которая и так уже заложена в людях. Поэтому с течением времени они просто забудут о всех этих правилах и предписаниях и полностью погрузится в греховную деятельность». Он говорит: поэтому, ради блага всех живых существ, пожалуйста, опиши чистое преданное служение Верховному Господу, да? Объяснил ему все эти вещи. Так вот, ведическая литература в действительности это опасная литература. В ней можно запутаться вообще и долго вот в этом вот круге самсары вращаться. Как в 9 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, когда их благочестивые реакции исчерпались, они вновь падают на эту материальную планету, планету смерти, да, мритью-локу, опять начинается их этот путь наверх-вниз, наверх-вниз, как на колесе обозрения Прабхупада говорил, это вот чертово колесо вот в парках стоит, да, на нем крутится вверх-вниз, вверх-вниз, да, колесо самсары. И ведическая литература описывает много разных таких интересных вещей. В Индии есть такой процесс популярный, называется панча-упасанам. Панча обозначает пять, упасанам обозначает поклонение. Поклонение пяти главным божествам. Очень много алтарей таких, оригинальных у них. Вот, стоит там изображение Бога Солнца, Сурья, стоит Шива, стоит Кали, его супруга, или Дурга, да, Ганеш стоит и Вишну на одном уровне. Все на одном уровне. И этим пяти божествам можно поклоняться. Панча упасана называется. Суть такова, что Сурьи поклоняются ради здоровья, да? Ганеши поклоняются ради богатства, Дурги ради материального наслаждения, Шиви ради освобождения. И Вишну как бы такой более универсальный считается. Там, все от него можно получить. Это они признают, что от Вишну можно получить все. Но в целом ставят его на один уровень. Ставят его на один уровень. И говорят так, что поклоняться можно, в общем-то, любому из этих божеств, которые вам больше нравятся, через них вы войдете в Брахман. И тогда достигнете высшей цели. Это как бы таких пять дверей. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, это скрытый материализм и это скрытый имперсонализм. Поэтому ведическая литература в действительности довольно опасна, если нет ачарьи. Ачарья, еще один вариант перевода слова ачарья, это тот, кто выхватывает самую суть шастр. То есть тот, кто может самую суть, как мудрецы на Имишарани обратились к сути Госвами. Они сказали, дорогой Сута, ведические писания столь обширны, жизни не хватит, чтобы все это изучить. Пожалуйста, объясни нам, в чем суть. Выбери самую суть. Потому что жизнь людей в Кали-югу коротка. Они ленивы, глупые, забывчивы, да, вздорны. Пребывают в постоянном беспокойстве. Память у них короткая. Да? Поэтому, пожалуйста, объясни самую суть. С такими качествами, да, как люди вообще могут что-то запомнить? Лекцию какую-нибудь, да, там мы слушаем, в конце уже что-то там прослушали, что было в начале, мы уже не помним, да, такая память. Вот, поэтому, он говорит, самую суть, давай, объясни. И ачарья – это тот, кто может из всего этого океана ведической литературы самую суть выхватить и презентовать, дать. Вот, пожалуйста, вот это самое главное, да, в ведах. Те же, кто не совсем искренне и не ищут сути вед, пожалуйста, они могут кувыркаться в этом круговороте рождения и смертей, используя веды, следуя путям там, той же самой карма-канды и так далее. И вот Господь Чайтанья в этом стихе говорит, что все это богатство, все эти последователи, да, вся эта витиеватая, цветистая ведическая литература, препятствия, не хочу я этого. Не хочу отказаться. Надханам, наджанам, насундарим кавитам. Действительно, должно быть так. Насундарим кавитам. Сундарим кавитам, это связанная, да, прекрасная поэзия. Кави, поэзия. Джагадиша камае. Джагадиша, о, повелитель вселенной. Джагад, вселенная, Иша, повелитель. Джагадиша, повелитель вселенной. Итак, я не желаю всех этих вещей. Камае мама джанмани джанманишваре. Чего же я желаю? Он говорит, я желаю джанмани джанманишваре. Джанма обозначает рождение. Джанмани джанманишваре. Рождение за рождением. И швари обозначает Верховному Господу. Бхават. Тому, кто всем управляет. Бхактир. И не просто преданного служения, а какого? Ахайтуки. Это одно из ключевых слов. Агайтуки обозначает не имеющие мотивов. То есть в конце стиха он обращается к тому же, с чего начал. Надханам, наджанам, насундарим. Это и есть те самые мотивы. Это и есть те самые мотивы. И теперь агайтуки. А обозначает отрицание. Хайтуки, да, и агайтуки. А обозначает отрицание. То есть сначала он отрицал словами на, надханам, наджанам, насундарим. И в конце еще одну форму отрицания. Агайтуки. Еще раз повторяю ту же самую мысль. Без примесей, бхакти. Твои, кому? Тебе. Твое, твои, да? Агайтуки, бхактира агайтуки, твои. Твое преданное служение или преданное служение тебе без мотивов. Мы в этом материальном мире ценим стопроцентные вещи. Покупаем, скажем, сок. Это что, корейский суррогат? Какой-нибудь там из химикатов. Или 100% натуральный сок. 100% натуральный сок. Здорово, хорошо, настоящий нектар. Мы говорим, вот это настоящее. Настоящее. Что, свитерок? Шерсть 100%? Или сколько там? 70% какой-нибудь акрил. Там все остальное якобы шерсть, да? Потом ходишь весь, трещишь, там искры от тебя летят во все стороны, да? Хотим чего-то стопроцентного, настоящего, да? Чтобы любовь была настоящая, да? Чтобы пища у нас была настоящая, одежда настоящая, все такое стопроцентное, настоящее. И следуя этой логике, мы также должны стремиться к тому, чтобы развить в себе настоящее преданное служение, да? То есть, так же, как вот в материальном плане мы хотим, чтобы все такое было качественное, да, вот качественное, стопроцентное, также нужно стремиться к тому, чтобы бхакти, преданное служение, было стопроцентное, качественное, без примесей. Не так, что написано ярлык, преданный, да, 70%, там, карма гьяна такая, 30% бхакти, да. 100% преданное служение должно быть. Агайтуки, без примеси. Надханам, наджанам, насандари. То есть, это стремление к качеству. Жизнь должна быть посвящена развитию качественного преданного служения. Не бхакти абхаса, не тень преданного служения, а настоящее преданное служение. Не иллюзия, не китайская подделка, да? Не калиюжная подделка на бхакти, а настоящее преданное служение. Да, сейчас такая эпоха, много пиратов, да, которые там используют какие-нибудь имена, там эти торговые марки, какой-нибудь там Adidas, там, или Puma, или что-нибудь еще. И всякого, так сказать, барахло, да, под видом настоящего, да, там, китайский Adidas, да. Понятно, да, или еще что-нибудь такое. Знаю, что через месяц можно выкидывать. Вот. Точно так же, как мы стремимся к качеству в материальной жизни, не покупаем всякое барахло, мы говорим, да, что скупой платит дважды, лучше сразу купить настоящую вещь, хорошую вещь, которую можно долго пользоваться. Точно так же в духовной жизни мы должны стремиться к качеству. И вот в этом стихе Господь Читания призывает нас к качеству. И говорит, от чего мы должны избавиться. Бхакти может быть разбавлена вот этими вещами. Например, в 44 стихе 2 главы Бхагавад-гиты Кришна говорит: «Бога Ишваря прасакта нам, тая пахрита чета сам, вьява саятмика бухи самадхал на видьяте». Что те, кто привязаны к чувственному наслаждению материальному богатству, вернее, те, чей ум привязан к чувственному наслаждению материальному богатству, и те, кто обмануты всем этим, не могут с полной решимостью, да, с полной такой однонаправленностью отдать себя преданному служению мне. Бога Айшвария, Бога обозначает наслаждение, да, Айшвария – богатство. Бога Айшвария – прасакта нам, привязанные. Тая пахрита, а пахрита означает обманутый, чета сам. То есть тот, чей ум обманут Богой и Айшварьей, да? Вот этим вот богатством и наслаждением. Тая пахрита, чета сам. Вот у такого человека, который обман всеми этими вещами, в явасаятмика будхи, то есть этот разум однонаправленный, да, на Кришну, самадхау на видьяте, не может этот разум утвердиться в самадхи, в такой концентрации на Кришну. Потому что ум, более низкий элемент, привязан и обманут. И поэтому нет решимости заниматься преданным служением. На пути преданного служения то, все, другое, третье хочу. Да? Вот это есть препятствия, которые и на самом деле не позволяют нам быть смиреннее ниже притоптанной травы, терпеливее, чем дерево, оказывать почтение другим и не желать почтения со собственный адрес. Именно по этой причине не развиваются четыре вещи, что внутри есть надежда и ожидание, да, на Дханам, на Джанам, на Сундарим, на то, что будет у нас что-то такое все-таки. Будет и на моей улице праздник, да, как говорят материалисты. Когда-нибудь праздник будет, вынесут вперед ногами, да? В ящики. Сыграю в ящик. Лила, да, такая, сыграл. Потом напьются всех на похоронах, да? И будут все прославлять, говорит, эх, хороший был человек. Наливает. Празднует. Вот. Одним словом, бхакти должно быть очищено от всех этих примесей. То есть в этом стихе самый высший уровень мотивации, с которой человек может вообще обратиться к Богу. На этом я делаю паузу. Сейчас какие-то вопросы, и если останется время, перейдем к пятому стиху. Пожалуйста. Не позволяет? Шринватаса кадха Кришна пунья шравана киртана хридянта стхоги бадрани видуноти сухрит сатан. Бхагаватам сказано, что Верховный Господь, пребывающий в сердце каждого живого существа в виде параматмы, является благожелателем искреннего преданного и убирает из его сердца материальные желания, когда преданный погружен, да, в Шринвата Свакатха Кришна, да, слушание повествований о Кришне, которые сами по себе благотворны, когда их правильно слушают и воспевают. То есть процесс очищения сердца от материальных желаний наиболее сильно идет тогда, когда искренне преданный подставляет свое сердце этому процессу. Шинвата, Слакадха, Кришна, Пунья, Шравана, Киртана. То есть вот этот Шравана, Киртана, это есть высшая пунья. Пунья обозначает благочестивая деятельность. Самая высшая благочестивая деятельность. Пунья, Шравана, Киртана. И я могу испытывать материальные желания, какие-то у меня могут быть надежды материальные. Но если я понимаю, что это глупость, да, в принципе, это можно контролировать, это беспокоит меня. Вот. Сам я не могу ничего такого сделать, но Кришна может это сделать. На самом деле, как бы более подробно я мог бы ответить на этот вопрос, если бы мы перешли к пятому стиху, потому что там говорится об этом. Да? Потому что сами мы не можем это сделать. В действительности никакая материальная сила не способна от этого избавить. Никакие наши усилия ничего не может сделать. Это только крипая Тава Падапанка Джа. Это уже следующий стих, да? Только твоя крипа, крипая Тава, только твоя милость может освободить меня от всех этих вещей. Другое дело же, как эту милость получить, это другой вопрос. Но нужно понять, что никакими материальными средствами вот эту грязь из сердца выковырять нельзя. Потому что она коренится в самом сознании. И два пути. Либо путь правритти марга, когда мы не отказываемся от этого, но просто используем в преданном служении. Да? То есть какие-то вот есть привязанности, но я их беру и помещаю их в огонь преданного служения, так они сгорают там. И остается только самая суть. Можно так, правритти марга. Или невритти марга, когда, предположим, многие вещи я прошел уже в прошлой жизни, и сейчас что-то такое, осталось совсем немного, в принципе, как-то это может беспокоить, но не настолько уж сильно бы, да, чтобы опять идти путем правритти марга. В принципе, можно невритти марга пройти путем. Да? И в таком случае, если эти вещи не настолько уж сильно уж беспокоят человека, он может просто подставить свое сердце искренне вот этому процессу шравана киртана. То есть, все зависит от степени. От степени. Если очень сильные какие-то беспокойства с материальными желаниями, это означает, что невритти марга в строгом смысле слова будет, наверное, какой-то имитацией невозможной. Скорее всего, придется пройти путем правритти марга. Я слышал, Сухотра Сами объяснял, предположим, что искон, как бы наша практика, это в целом путь, как бы такой, ну, юктавайраги называется, да, то есть отречение, такое практичное отречение. И, например, если в исконе говорить о двух этих понятиях правритти марга и невритти марга, он говорит, что, предположим, семейный уклад жизни позволяет правритти марга, да, правритти марга, некое как бы чувственное наслаждение по религиозным принципам. Человек хочет иметь какие-то там свои независимые деньги, там какое-то свое дело, там все прочее, как-то он живет, ну, для ощущения, как обычно, немного как бы чуть-чуть своей жизнью, но в связи с Кришной. Это будет правритти марг. Вот. Если человек прошел все-таки уже в прошлой жизни все эти вещи, и какие-то могут быть там чуть-чуть беспокойства, ну не такие уж прямо, что совсем там, да, из ряда. Тогда он может вполне избежать этого, просто искренне прося Кришну о том, чтобы он дал знания и защитил. Вот я говорил на днях, я читал, дочитал эту книгу интересную, вот Хари Кришна с вами по социальным вопросам, где он говорит о природе отречения. Он говорит, отречение не в том, что вы перестаете там кого-то любить или что-то еще. Он говорит, это когда знание добавляет, тогда отречение наступает. То есть вы можете быть к чему-то привязаны, как бы внешне, да, какие-то отношения нормальные. Вот. Но отречение внутри наступает. Отречение как бы такое понимание, что с этим миром я не связываю надежд. У меня, в принципе, нормально будет отношение с людьми этого мира, да, и так далее. Я там могу иметь там родственников, все прочее. Но я не связываю никаких надежд. То есть планов нет у меня в этом материальном мире, никаких вообще. Вот это настоящее отречение, когда добавляется знание человека. И если такой случай, то есть не очень большие как бы беспокойства от всего этого, тогда, в общем-то, человек может пройти, какая правда, это такой редкий, конечно, случай, путем невритти марга может пройти. Вот если у человека такая чистая брахманическая природа, вот, он может себе позволить как бы пройти. Если его природа не совсем брахманическая, ему будет сложнее. И чем менее она брахманическая, эта природа, тем сложнее ему будет. Потому что если человек по типу своему не брахман, это обозначает, хотя он и преданный, но по типу как бы деятельности, он не совсем склонен к таким вещам, вот, которые относятся к категории брахманической деятельности. Это обозначает, что он не сможет удовлетвориться простым стандартам брахманической жизни. А для этого ему, значит, нужно будет какое-то вот другое хозяйство развивать, что называется. А это уже, ну, в брахмачарском ашраме или вашем саньясе не практикуется. Да? То есть это для этого существует уже отдельный план жизни. Поэтому здесь нужно просто очень внимательно проанализировать свою ситуацию. И тогда уже делать выбор, называется. Еще вопросы?
Да. В одной из лекций говорили о наслаждении в кредит. И вот как это отделить, что преданный как бы наслаждается, что мы наслаждаемся в кредит или нет. И какой можно пример привести в рамках преданного служения?
Я говорил, как правило, о людях материального мира. Предположим, есть люди с благочестивой кармой. То есть он уже родился в богатой семье. Ему не нужно уже сейчас работать, чтобы быть богатым. Он уже родился в богатой семье, и там у него там в своей комнате там все там у него эти какие-нибудь там игрушки с радиоуправлением там и так далее. Там вообще он такой весь, что называется, как сыр в масле катается. Он не работает, ребенок маленький, да? Но наслаждается всеми богатствами. Это обозначает, что он когда-то работал. Ну и теперь дал ему Кришна такую возможность родиться в богатой семье. И с самого детства уже заработал он, да? И все у него там отлично. И наследство там, и папа, и мама там. У него там и машины, и дома, и дачи. Нет никаких проблем. Это значит, он работал. Другой человек может этого не иметь, но хотеть иметь, да? И, предположим, он пытается добыть себе богатство неправедными средствами. По карме ему не полагается сейчас быть богатым. Но хочется. Он видит, как другие богаты. Да? И поэтому он идет на какие-то криминальные действия, которые могут помочь ему быстро чем-то овладеть. Например, честным трудом деньги зарабатывать долго. Да? А если кого-нибудь ограбить, например, то можно быстро, да, отобрать у кого-нибудь там деньги. Вот, и быстро этим овладеть там и все прочее. Но поскольку по карме это не полагалось, то мы как бы не заплатив, да, кредит это обозначает, что мы не платим полную сумму, да, а чуть-чуть, маленький какой-то взнос, да, маленький. Вот, и берем вещь, да, не выплатив полную сумму, в магазине оформили там условия кредита, да, взяли там какую-нибудь штуку, чуть-чуть заплатили и понесли. Вот, и нам говорят, будешь выплачивать, да, год, например, или там с твоим предприятием заключают договор, и там зарплаты какую-то каждый месяц сумму, да, высчитывают для того, чтобы потом погасить общую эту цену. Это называется в кредит. Мне не полагается по карме вот какая-то вещь, предположим, но я очень хочу, да, и я как-то, скажем, овладеваю этой вещью. И теперь обозначает, что я должен буду чем-то платить позже, да. И тот самый человек, который криминальным каким-то там незаконным путем овладел чем-то, да, потом он платит, да, определенными вещами или какими-то беспокойствами, там, да, он дрожит, сидит там дома, да, или он там что-нибудь такое своровал, там, боится одеть, или там машину какую-нибудь украл, там, боится на ней куда-нибудь выехать, не знает вообще, она у него стоит, смотрит на нее, куда ее деть, да, там, и так далее. То есть, или, предположим, у него теперь начинают что-то там отбирать, красть. То есть он платит кредит. Теперь он, поскольку это не было покрыто, закрыто его какой-то прошлой благочестивой кармой, теперь с него, как говорится, ну, будут выдирать, да, кредит там. Вот. И пока он полностью всю сумму не отдаст, он не сможет бы жить спокойно. То есть, так или иначе, жизнь в кредит – это беспокойная жизнь. Вот. Поэтому Веды рекомендуют просто довольствоваться тем, что выделено тебе, как твоя доля, да, Шупанишад сказано, и все, не беспокоиться. Ты можешь как бы взять какую-то вещь, можешь попробовать, но если это не оплачено твоей кармой прошлой, то придется платить потом. Вот. И это вызовет беспокойство, потому что это не ведический путь, это чисто западная цивилизация, жить в кредит – это западная цивилизация. Все повязаны вообще долгами, какими-то там обоюдными обязательствами. Вот. И сейчас кого не спроси, все в долгах, вообще, все в долгах. Вот, потому что люди, не имея благочестивой кармы, хотят наслаждаться вещами, которые могли бы от этой кармы прийти. Поэтому они берут в кредит, да, что-то такое на разных условиях, и потом становятся вечными должниками. В преданном служении, как правило, преданные так не действуют, насколько мне известно. Может быть, я не знаю, у кого-то есть какие-то примеры, но я не могу ничего такого придумать. Подумайте, может, кто-нибудь что-нибудь скажет. Но вообще преданные, как правило, уже довольствуются тем, что у них есть. Я поэтому говорил о материальной жизни, как правило, об этой жизни в кредит. Да. Нужно просто почитать книгу «Наше изначальное положение», там очень внимательно, хорошо описываются эти термины, вечно обусловленные нитья бадха и нитья ситха, вечно освобожденная душа. Нитья бадха обозначает вечно обусловленный, что поскольку мы выпадаем из духовного мира, в котором нет времени, в духовном мире нет времени, никто не может сказать, когда мы оттуда выпали, ведь времени нет, да? И когда мы вернемся туда, там опять же нет времени. Поэтому неизвестно, когда мы вернемся. Там времени нет. Понимаете, о чем речь? И все вот это как бы время, которого нет в духовном мире, да, будем находиться здесь, в материальном мире. И здесь оно как бы есть, но тоже относительное. И мы просто болтаемся. А с точки зрения духовной реальности, да, может быть, там времени вообще не проходит. Вот вы выпали из духовного мира, и вы вернетесь туда, обратно, там даже секунды не пройдет. Понимаете? А здесь бесконечно долго, может быть, пройдет времени. А? Надежда есть каждому. Да? Надежда есть каждому. Проблема в том, что, когда говорится, вечно обусловленное, то невозможно определить время выпадения, время возвращения, потому что в духовном мире нет времени. А? Ну, в общем, да. Хотя в Бхагавад-гите Кришна говорит, что злонравных и завистливых, да, я навеки низвергаю там в самые отвратительные формы существования. Вот, навеки, но это опять же на веки, значит, на века, да, век один, век второй, то есть на многие веки, может быть, то есть, на, может быть, на 100 веков там, или там на веки, если так дословно переводить, на многие веки, да? На многие кальпы, может быть, там, или маха-кальпы, он ввергает это живое существо в океан материального существования. Но в конце концов каждое живое существо возвращается к нему. Да. Не очень понял, как гордость использует.
Меня не использует гордость, она автоматически приходит с ним, это преданное служение. Допустим, есть преданные, которые горятся своими знаниями. Просто даже по Вячеславу напоминал, что когда преданные приходят, они приносят свои различные представления, свои, как бы, то есть они какое богатство они в себя вложили. Вот этот человек, он просто, ну, просто понимает, как бы, за то, что он имеет очень много материальных качеств, имеет.
Я вопрос чуть не могу уловить, в чем суть вопроса.
Как принято, ну, как вот искренне сам собой, что мы сидели вот такого разного, типа, которого преданный такого среди, ну, именно тоже с таким богатством, но они становятся очень искренними, несмотря на
что-нибудь. Все зависит от того, насколько у конкретной личности развит дух чувственного наслаждения. Если дух чувственного наслаждения развит, то годится для чувственного наслаждения все. Все пойдет, да? Все, что у меня есть там, все мои достоинства, даже недостатки, все пойдет на чувственное наслаждение. Искренний человек – это тот, кто хочет искренне служить Кришне, несмотря на какие-то недостатки свои. И вот эта искренность, опять же мы говорим об этом понятии искренности, является тем самым спасательным или спасительным средством, не знаю, как сказать, которое нейтрализует гордость, какие-то другие не очень хорошие качества, демонические качества. Гордость – это демоническое качество. В 16 главе Бхагавад-гиты Кришна определяет как демоническое качество гордость. Искренность нейтрализует. И даже если преданный гордится иногда чем-то по привычке, да, Кришна создает такую ситуацию, когда его гордость лопается, да, он ставит его в такую ситуацию, когда преданный понимает, что нечем гордиться в действительности. Это все зависит от степени искренности человека, этого, насколько у него дух чувственного наслаждения преобладает или наоборот. То есть фактически можно сказать, что речь, наверное, идет о прошлом опыте. Надо понять такую вещь, что если человек чего-то сейчас легко избегает или что-то легко контролирует, это не то, чтобы он такой всегда был. Это означает, что он научился этому, просто в прошлом, просто в прошлых жизнях. Уже прошел что-то, да? То есть есть освобожденные люди, есть нити осидхи, которые пришли из духовного мира. Мы сейчас не будем о них говорить, мы говорим о садхана-сидхи, то есть о людях, идущих путем постепенного очищения садхана-сидхи. Это традиционный путь. Например, кто-то с легкостью, скажем там, рождается в какой-нибудь там семье, сразу попадает там в гурукулу, прекрасное воспитание, все, такой брахмачари, и он легко там принимает саньясу, нет никаких проблем. Это означает на самом деле очень простую вещь, что все остальные там вещи, все остальные ашрамы, он уже просто прошел в других жизнях, и все. Не то, чтобы он сейчас такой, я говорю, если не брать нити осидху, если брать вот обыкновенного человека, который путем садханы, который просто, может быть, не достиг полного совершенства, но прошел хорошую школу уже в прошлой жизни, все это уже было у него в прошлом. Теперь как бы его решимость и понимание очень сильны именно потому, что базируются на внутреннем опыте. Можем сказать, в каком опыте, да? Этот человек никогда не был семейным, скажем, в этой жизни. Ничего в прошлой было. То есть мы не должны думать, что опыт относится только к этой жизни. Опыт также и к прошлой жизни относится. И вера в действительности, вера, твердость, убежденность в чем-то базируется только на опыте. Если у меня не было вот этого опыта в этой жизни, но я почему-то в этих вещах очень сильно убежден, это означает, что это было в прошлой жизни. Но обязательно на опыте. Не пройдя вот этого опыта, невозможно иметь таких сильных убеждений в чем-то. Просто невозможно. Опять же, я говорю, если мы не являемся нити-ситхами, эту категорию мы отставляем в сторону, да? А берем обыкновенных людей.
Сейчас мы занимаемся тем режимом, в таком мире, который мы видим. Это что, Богу можно видеть только тот, кого увлекает богатство как молоки. И разница наслаждения каждому образом более. И его не привлекает на случай ситхи. И мы сейчас занимаемся такими процессом здесь, и мы очень-то мало что понимаем об этом. Даже хотя читаем, значит ли это, что мы уже прошли все это, отказались в прошлой жизни, или нас ждут какие-то соблазны с другого уровня, которые люди входят. То есть настоящая женщина, настоящая, или что-то индивидуальное, серьезно. Или это означает, что в принципе мы избавились от этого, и теперь просто очищаемся от каких-то последних нам.
Я не думаю, что Господь Читания настолько жесток, чтобы там где-нибудь в конце такую свинью нам подложить. Искусить нас какой-нибудь брахмалокой там или еще чем-нибудь. Мы и так слабые, да? К чему нас искушать? Как Прохлада Махарадж. Когда ему на Исимхадев предложил благословение, он говорит, зачем ты меня искушаешь? Ведь я же из семьи демонов. Я же даите по происхождению, да, демон. Зачем ты мне предлагаешь эти благословения? Я же могу легко прельститься. Демоны очень падки на материальные все эти благословения. Он говорит, для чего ты меня искушаешь? Я же с тобой тут не договор какой-то там подписываю. Он серьезно так говорил. Я не хочу с тобой торговых отношений, да, что... Я тебе служение, ты мне благословение. Я не хочу таких отношений. Не нужны. Зачем? Зачем? Ты знаешь мои слабости, ведь я родился в демонической семье. Хотя Прохлад родился в демонической семье, тем не менее, там